Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаю вам прослушать третью часть беседы с архитектором Калужской Свято-Тихоновой пустыни Гридасовой Полиной Олеговной. Полина Олеговна, а какие вот из чудес современных вам запомнились, может быть, какие-то очень яркие случаи, связанные вот от мощей, исцелениями или на источники, и об источнике поподробнее, если можно?
Ну, источник очень известен. Я знаю, что много духовно больных людей приезжает. То есть вот на моих глазах было несколько случаев, когда на источники заходили люди духовно больные. И я чисто случайно оказалась однажды в обществе. Это было очень страшно, но я увидела эту силу. То есть воочию я увидела силу святыни, которая может выгнать злую силу. Это было, конечно, для меня потрясение. Вот я знаю, что духовно помогает. Когда у нас был практически готов нижний храм, но еще не было раки, я стоял такой временный ящик, сбитый на этом месте, просто вот такой временный габарит раки был сделан из каркаса, из фанеры, и туда еще не пускали людей на Тихонов день. Туда все-таки пробилась одна женщина с сыном бесноватым. Сыну 4 года по мальчику было. До этого его вчетвером купали мужчины на источнике.
Не могли окунуть.
Так что, да, не могли окунуть. А потом вот она очень попросилась зайти в этот храм. А тогда для нас был некоторый вопрос, правильно стоит вот это вот будущее рака, потому что…
Мощи под спудом находятся.
Мощи под спудом, да, и вот туда-сюда плюс-минус метр правее, метр левее, для меня это было важно. Но отец Тихон указал место, сказал, что будет стоять здесь, даже если где-то правее, левее, видимо, это не так важно, поскольку мощи сокрыты под землей. И дежурная, которая в этот момент была в этом храме в Нижнем, туда не пускали официально, еще не было служб, она открыла дверь. Мама с сыном туда зашли, с большим трудом смогла уложить ее вот на то временное сооружение, которое было вместо раки, потому что он сопротивлялся, орал. Но когда его смогли уложить, он вдруг затих, высохли слезы, он сел, ему дали иконочку в руки преподобного Тихона Калужского, но и стал целовать, что-то ему говорить, и вот счастливую маму его схватила в охапку и убежала. Вы знаете, для меня это был просто ответ, что все нормально, не мучайся, метр правее, метр левее, да, там свои архитектурные мозги не надо включать. И очередное было подтверждение, что благодать преподобного Тихона, то есть это не какое-то субъективное, да, чье-то восприятие, это некая объективная реальность, в которой мы живем.
Данная нам в ощущениях буквально, ну вот видимо просто.
Так что, вы знаете, чудес много, но кто-то лечился от почечных болезней, кто-то нервных болезней. Одна женщина приехала у нас из Ялты, так она просто у них дома обновилась икона Тихона Калужского, они здесь вообще в жизни никогда не были семьей, и у нее вышли камни из желчного пузыря без операции. Это было просто тоже чудо. Они с мужем читали акафист, у нее что-то вдруг произошло в животе, было очень критическое состояние, нужна была операция, и потом выяснилось, что камни вышли без операции. Поэтому они, естественно, примчались сюда, нашли этот монастырь. Ужасно его любят. Внука назвали Тихоном. Внук уже, наверное, лет 17. Это уже было лет 17 назад. То есть вот такие вот истории, которые мы даже… Поскольку я в последнее время не водила экскурсии, то есть пока я водила экскурсии, мы это все собирали, записывали, поскольку сейчас уже не имеет отношения к паломнической службе. Ну и здесь мы, конечно, просим экскурсоводов по возможности, чтобы люди писали и оставляли эти свидетельства.
Оставляли свидетельства. Да. Но у вас же еще на территории есть, говорят, замечательный музей.
Да, музей был открыт в 2009 году. Это был, наверное, первый церковно-исторический музей в Калужской епархии. Это было тоже такое событие. В нем собрали свидетельства древние о монастыре. Потом вот период разрушения там показан, вот эти страшные фотографии. 40-х годов, 70-х годов. Ну, просто очень страшная фотография, это надо видеть.
А вот то, что была взорвана колокольня, она разошлась и сошлась. Это как?
Ну, насчет разошлась и сошлась. Вот тут,
конечно, такие предания,
поспорить.
Да?
Да, дело в том, что эта колокольня, она самая высокая в Калужской епархии. Она 71 метр с крестом, как мы убедились, ее уже померив. На третьем ярусе немцам была заложена взрывчатка. То есть, когда немцы отступали, они просто этот ориентир решили никому не оставлять, а предполагая, что взрывчатка была заложена в двух местах. Взорвалась в одном. Но именно то место, в котором она разорвалась, оно оказалось достаточно проще. То есть выпали проемы, естественно, вот эти частично были повреждены арочные проемы, и прошло 4 трещины с 4 сторон, с первого яруса до практически последнего. И вот в таком состоянии она стояла с 40-х годов, и было непонятно вообще, что с ней, насколько она аварийна. Потом обратили внимание, что десятки лет проходит, она стоит. Реставраторы, по-моему, в 70-х годах поставили маячки, убедились, что трещины не двигаются. Когда произвели раскопки храма преподобного Тихона-Калужского, мы обратили внимание, что основание храма – это трещиноватый известняк. То есть это скальная порода с микротрещинами. То есть, по сути, это идеальное основание. Во-первых, это скала, во-вторых, она дренирует влагу. То есть вообще, если вы знаете, что все, кто пробовали строить там подвал у себя дома, как правило, 90% сталкиваются с проблемой воды, которую никуда невозможно отвести, эти грунтовые воды неистребимые. И мы поняли, что в монастыре совершенно идеальное основание вообще для строительства, в том числе для нижнего храма. Вот оно совершенно сухой, красивый, слава богу, вот такой проблемы нет. И колокольня, видимо, стоит на таком же прекрасном твердом основании. Ну и строили добросовестные на века.
То есть люди понимали тогда, из чего и как они делают.
Безусловно, да, безусловно. Так вообще культура строительства и художественная была на высоте, конечно. Сейчас мы ее как можем возрождаем, но не всегда получается. И поэтому, когда перед конструктором, с которым мы занимались, собственно, вот восстановительной работой, Белов Иван Дмитриевич, царство небесное, замечательный человек, калужанин, с которым я сразу начала работать в тандеме. У меня же, опять же, какая школа архитектора, должен работать с конструктором. Мы рисуем, они считают, совместно работаем. То есть вот он был такой замечательный соратник, который много сделал впоследствии для Калужской епархии еще потом. Пожилой человек такой, краевед, замечательная, уникальная личность, такая легендарная. Вот, и он сделал проект усиления. То есть на каждом ярусе, где идут карнизы, он спроектировал такие металлические тяжи. То есть фактически собрал эту колокольню в три таких кольца арматурных. Вместе с взрывом он дал такое решение, чтобы заложить проемы. Теперь у них этих проемов арочных нет, остались просто ниши. После чего была сделана отделка, покраска, стояли леса много лет. Появилась возможность эту колокольню обмерить, поэтому, слава богу, есть обмер теперь. Вот, то есть таким образом она была спасена, и никаких трещин, слава богу, с тех пор нет. Были сделаны внутренние лестницы, были частично возвращены исторические колокола, частично изготовлены новые. То есть вот она вот, ну, много лет параллельно занимались колокольней. Ну вот она, знаете, такой вот, с чего начинать храм? Когда вот в 95-м году отец Тихон уже начинал служить в Успенском соборе, совершенно разрушенным еще, с голым каркасом вместо крыши. В 93-м году был приезд патриарха Алексея II, первый приезд. С этого, собственно, все и началось. А начали с креста, установили крест. И поэтому вот у батюшки такой принцип. Начинаем с храмов. Начали с храмов, потом потихонечку уже, чтобы можно было где-то разместиться первые братья. Потом уже перейти
служба
на гостиницы.
Начинается. Да. Это дыхание монастыря, его жизнь основная, вокруг этого уже все,
да,
все строится.
Да.
А вот если о музее немножко рассказать...
Музей, ну вот я начала говорить о том, что в нем три таких основных зала. Первый зал как раз чисто исторический, посвящен этапам монастыря, да, начиная с основания, потом то, что нам известно о промежуточных таких вот нашествиях польско-литовских интервенций, потом период расцвета, как раз 19 век, в вот таком духовном тандеме с собственной пустынью, потом период разрушения, период восстановления. Первый зал, он такой чисто исторический, то есть там графические иллюстрации, там, кстати, в витринах экспонаты из раскопок, когда производились раскопки по храму преподобного Тихона Калужского, теперешнего, да, Преображенского собора, было много найдено таких артефактов интересных, вот они там присутствуют. Второй зал представляет из себя такое, там облачения церковные представлены, фрагменты киотов, которые находили, опять же, в раскопках. Ну, по сути, то же самое, только без исторического экскурса. А третий зал, там собраны иконы старые, которые приносят в монастырь на реставрацию частично, частично просто вот те, которые, ну, по каким-то причинам в музее, а не в храме. Отдельный уголочек посвящен Великому Стоянию на Угре, тогда еще у нас не было диорамы, не было музея. Отдельный уголочек посвящен Сергиеву Скиту, это вообще отдельная история, как Елизавета Федоровна Романова после кончины своего мужа, как вы знаете, на ее средство был установлен крест.
Взорванный потом лично.
Да, да, на месте смерти мужа. Вот. И в память о муже, помимо вот этого креста, это мало кто знает, был основан скит преподобного Сергия Радонежского. Основан буквально вот здесь вот рядом со станцией Тихонова пустынь, недалеко от нее.
В честь Сергея Александровича.
Да. И братья была там именно из Тихоновой пустыни. И храм, который понадобился сразу быстро откуда-то взять. Был взят наш старый деревянный трюстильский храм приходской, который стоял напротив монастыря. Его разобрали и там собрали. А на этом месте построили новые камины, которые сейчас у нас являются тоже частью монастырского комплекса.
То есть вся преподобная мученица Елизавета Федоровна посещала эту пустынь Сергиеву. Собственно, она ее основала, получается?
Основала ее палестинское общество, поскольку она объявлялась, палестинская... они с Сергеем Александровичем являлись как руководители.
Председателем, да, председателем. Она возглавила палестинское православное общество на Святой Земле. А здесь как кусочек
здесь они сделали вот такое вот, кстати, в этом скиту принимались тоже заявки на паломничество на Святую Землю. То есть это был такой маленький кусочек палестинского общества. Таким образом, палестинское общество ей предложило создать скит в память о погибшем муже, и она была очень рада этому, благодарна. Приезжала в Тихонову пустынь, здесь молилась на литургии, была в Сергиевом скиту. То есть у нас вот таким образом удивительным еще такая покровительница святая появилась в монастыре.
Потому что с ней настолько много связано, с этой великой святой у нас, и со Святой Землей, с Гефсимании. Ну, вот это отдельная история.
Получается, Тихонова пустынь еще и к этому имеет
отношение. Это очень важно.
Да, я считаю, что тоже тут преподобный Сергий Радонежский таким образом присутствует.
И, наверное, духовник Марфо-Мариинской обители Сергий Серебрянский, очевидно, тоже какое-то имел отношение к этому скиту.
Я могу не владеть полной информацией, поскольку я не знаю это. Вот мы сейчас просто говорили про третий зал музея, да, и вот так зрительно вспоминаю, что там.
А далеко это пустыня, Сергия?
Нет, это рядышком буквально. Вот мы, кстати, когда зашла речь о восстановлении, то есть там же был разбит пионерский лагерь на этом месте. Никаких следов не нашли. Потом, когда лагерь удалось все-таки переместить в другое место, нашли фундамент старого храма. И недалеко от этого места был установлен поклонный крест. Это было, могу ошибиться, но, по-моему, то ли 2004, то ли 2005 год. И тогда пригласили отца Тихона с братьей. И, собственно, он служил этот молебен. Прекрасно зная, что братья Тихоновой пустыни там подвязалась. Пригласили именно из Тихоновой пустыни служить молебен перед этим крестом. Сейчас пока все затихло дальше. Насколько я знаю, там ничего не делается, там куча всяких, как у нас обычно бывает, организационных препонов. Вот. Но мы надеемся, что это место каким-то образом восстановится. Но поскольку память об этом месте была, в районе деревни Мстихина был где-то, наверное, лет 15 назад построен храм Сергия Радонежского. То есть, видимо, отчаявшись, что когда-то передадут место Сергиева скита, тем не менее, храм Сергия Радонежского был поставлен немножко в другом месте, с другой стороны, но вот именно в память о том ските, который когда-то был.
Но у вас там деревянный храм, Сергий, вы говорите, разобрали здесь.
Это было тогда, когда его освящали при Елизавете Федоровне. Естественно, там все смели с лица земли так, что даже долго не могли это место найти. Потом нашли по каким-то таким отдельным признакам, там какая-то водокачка рядом, просто по фотографиям нашли. Выяснилось, что там пионерский лагерь. Ничего, никаких следов. И только когда лагерь удалось перенести, стали копать и нашли кусочки основания старого храма.
То есть там еще ничего?
Абсолютно ничего нет, только поклонный крест.
Получается, что в Чудовом монастыре в память о гибели своего мужа по эскизам Васнецова был поставлен крест.
Но сейчас он в Новоспасском. Вот
да, в Новоспасском его Царство Небесное архиепископ Алексей еще ставил, Фролов. Тогда из-за того, что был уничтожен крест, здесь была открыта пустынь, да?
Нет, он не был тогда уничтожен. Это было одновременно. Елизавета Федоровна сама приезжала на открытие. Да, то есть оно просуществовало до революции, где-то 9 лет существовал этот скит, после чего его... Естественно, смысле.
Да, дай Бог, чтобы обязательно возродился бы вот этот Сергиев скит, потому что это такая явная связь с этой великой святой и с домом Романовых. Прям вот
И очередное подтверждение участия преподобного Сергия Радонежского. И вот вы знаете, когда мы строили Владимирский храм в Владимирском скиту, собственно, мы еще тогда о Дераме не думали, о музее стояния на Угре тоже не думали. Да вообще эта идея, знаете, вам еще расскажут, но для меня это тоже история одна из, наверное, самых потрясающих.
Чудес настоящих.
Да, в 2002 году все началось, когда отец Тихон уезжал на Афон, а он практически каждый год тогда ездил на Святую Землю или на Афон, а в монастырь Тихонову пустынь пришел крестный ход. Крестный ход, организованный тульскими православными хоругвеносцами, назывался он «Куликово поле на берег Угры». То есть они изготовили огромный крест 6-метровый деревянный, выехали на Куликово поле, на котором тоже тогда как в новом музее не было, да, набрали оттуда в капсулу землю и понесли эту землю на место великого стояния на Угре. Мы об этом ни сном, ни духом тогда не знали даже. Вот всей этой истории даже не участвовали никак. Я помню, что вот здесь на площади его разложили, осветили этот крест и понесли на руках. Отцу Тихону там дозвонились, докладывают. Так и так, к нам пришли вот такие люди интересные.
С крестом.
Крестом. Присоединился наш национальный парк Угра, федеральная организация. таких защитников Угры, замечательные люди, совершенно патриоты. Вот, и вот сейчас они собираются из нашего монастыря идти куда-то на Угру, что-то там устанавливать. Ну, понятно, что установить поклонный крест и служить там молебен. Ну, батюшка благословил двух иноков сопровождать и меня, как архитектора, с видеокамерой, считаю, допотопной, черно-белой. К сожалению, эта съемка так и пропала. Но я пошла, думаю, пойду с людьми, надеюсь, что вернусь. Они же знают, как обратно идти. Если мне кто-то сказал, что спустя 10 лет я буду там жить, что у меня будет там дом, что мы будем строить Владимирский храм, ну, мы же не знаем нашего будущего. В общем, пошли мы на эту неизвестную Угру, вышли на красивый берег, торжественно установили крест, отслужили молебен, потом добрые люди меня довезли обратно до монастыря, а на этом кресте были установлены 7 икон Божьей Матери. И тогда были сказаны замечательные слова вот директора Национального парка Угра Новикова. Наконец-то мы соединили две победы. Заложили в основание капсулу Скулькового поля, а крест стоял на Угре. Вот это была такая вот акция.
Это грандиозное событие. Учитывая все, что происходит с нашей страной, с нашей многострадальной родиной, и с тем, как с конца 90-х, с распада СССР, ревизионизм стал процветать, стали нас лишать истории, пытаться переписывать историю. Там целая же теория, что вообще не было ни того, да, ни сего, да. Никакого
состояния наук. Да.
И вот опять все начинается с креста, вот это средоточие, да. Как ось такая, несущая столько смыслов духовных. И, конечно, вражьи силы вокруг сразу, они
ополчаются,
но они
сделать.
Не падают. Да. И после этого вот восстановление этого креста, установки, ну не зря же в середине Великого Поста для укрепления выносится крест. И даже как-то вот переполняет волнение. Вот с этого началась очередная победа за свои истоки. Опять же, победа за победы наши, которые еще предстоят. Поэтому дальше то, что мы надеемся, мы там будем на месте тоже поподробнее, но ведь это же грандиозно. Это равнозначно тому, что в Севастополе диорама, которая историческая, имеющая огромный смысл до сих пор, такой рубеж для южных наших границ, и вот символ Севастополя, и тоже сколько побед и войн. И то же самое вот здесь.
А ведь смотрите, что такое берег Угры, по сути, да, на котором вот находится село Дворцы, где сейчас у нас был изначально основной крест, а сейчас целый скит. Это же граница была в 15 веке с Великим княжеством Литовским. То есть, когда преподобный Тихон шел из Москвы, из Чудового монастыря, он дошел до границы русского царства в то время, да, то есть он остановился. Получается, уже на границе с Литвой. И, собственно, Ахмат, который шел порабощать непокорную Русь, да, который осмелился не платить ему дань уже там 8 лет примерно, он шел через литовские земли. То есть это рубеж, действительно. В 15 веке это был рубеж. И вот этот крест, ну, знаете, честно говоря, о нем как-то знали, но не сильно думали несколько лет. То есть для нас это был некий сигнал, что монастырь, оказывается, еще и является каким-то образом причастным к этому великому историческому событию. И как нам говорили, например, те же спецы нацпарка Угра, что Великое стояние на Угре имеет даже большее значение, чем Куликовская битва, поскольку именно начиная с этого события, собственно, и родилось то государство независимое, в котором мы до сих пор живем. То есть, собственно, это вот, ну, есть точка отсчёта.
Сиана Третьего, получается.
Сиана Третьего, да. То есть Куликовская битва – это был перелом, но еще не победа, это а это была окончательная победа. То есть фактически это место рождения государства российского, в котором мы сейчас существуем. Но почему-то эта тема, вот они предполагают, что вот в отличие от Куликового поля, которое финансировались раскопки, финансировался музей очень серьезно, эта тема, может быть, она все время существует в тени Куликового поля. Вот это вот 100 лет разница, оно вот играет, может, такую роль, что если 100 лет, так значит Куликового поля. Если там 50 лет, 500 там сколько там лет, тоже Куликового поля. А стоя на Угре, оно как-то вот все время осталось в тени этого события. Но тем не менее, видимо, сейчас воля Божия есть, что начинает эта тема очень серьезно развиваться уже на государственном уровне.
Да, это грандиозное событие и в духовном, и в историческом плане. И наоборот, сейчас как раз пришло время об этих победах говорить и учить молодежь, как это не пафосно звучит, но они должны знать. И понимать духовные смыслы. И это будет возвращение к истокам, настоящий патриотизм.
Вот поэтому монастырь взял на себя, в общем, крест этот, этой
темы. Который принесли.
Да.
А вы там спроектировали храм князя Владимира, да?
Нет, там ситуация какая была. Прошло несколько лет. Мы немножко знали об этой теме, имели ее в виду, но никаких движений не предпринимали. Спустя где-то года, наверное, 4, это было в 2006 году, вдруг нам сообщают, что крест, который стоит на Угре уже несколько лет, деревянный, поврежден. что он там то ли сломан, то ли что-то произошло. В общем, это вы говорите, приезжайте, говорит, а то, говорит, иконы упадут, соберите иконы. Одна из наших прихожанок на машине приехала, собрала иконочки, сказала, действительно так, говорит, у него, говорит, подгнивает основание, там разливы угры, видимо, говорит, и он вот-вот и упадет. Ну, отец сказал, непорядок.
Конечно.
2006 год. Он сказал, надо крест переделать. Ну, говорит, Полин, имей в виду, что там, значит, угра, там ветра, уже не просто деревянный надел, посерьезнее, мы сделали такой крест с металлическим каркасом. Уже 4 метра высотой примерно, и те же иконы Божьей Матери мы на нем расположили, но поставили ее немножко ближе к себе, так скажем, где-то метров, наверное, на 400 перенесли выше, то есть на высокий берег Угры, немножко ближе к монастырю. И, собственно, этот год, 2006, ознаменовался такими вот какими-то витающими в воздухе идеями, видимо, посвященными великому стоянию на Угре. Потому что отец Тихон, освящая дом одного из своих духовных чад, выглянул в окно, посмотрел на поле на берегу Угры и сказал, я вижу здесь храм. А мне эти чады потом рассказывали. И монастырь стал узнавать, чье, собственно, поле. Выяснилось, что поле частично там общественное, колхозное, да, грубо говоря, не колхозное, а теперь уже, да, как бы часть огородов частных. И попросили поучаствовать власть, чтобы, если это частные огороды, соответственно, выделить на другом месте, а то, что муниципальное, передать монастырю кусочек земли на этом месте под строительство храма. В течение года этот вопрос был решен, и батюшек сказал, будем строить храм. Как раз в 2005 году, по-моему, ездил в паломничество с братьями во Владимир и Суздаль. Был очень впечатлен вот этой красотой Белокаменной Руси. И когда он дал благословение проектировать храм, он сказал, проектируй вот в том вот стиле, как вот при еще Андрее Боголюбском строили храмы. Ну, естественно, для архитектора это праздник. Это сразу возникает образ Покрова на Нерли, этих замечательных Владимирских соборов. И решили сделать храм двухъярусным, поскольку если здесь известняк – прекрасное основание, то там на берегу Угры песок – тоже прекрасное основание для строительства. И уже имея опыт здесь двухъярусного храма, решили сделать двухэтажный, тоже двухъярусный храм там, на таком высоком цоколе с окнами. И нижний храм изначально думали посвятить Николаю Угоднику, батюшка сказал, а верхний – Владимирской иконе Божьей Матери. Почему Владимирской иконе Божьей Матери? Потому что именно от этой иконы было чудо, которое официально признано вот Великой Стоянии на Угре. 6 июля 1480 года икона была перенесена в Москву окончательно из Владимира уже второй раз за историю, после чего она осталась в Успенском соборе Кремля, на тот момент построенном архитектором Аристотелем Фиораванти. Эта икона осталась навсегда в Москве. Осталась она после ее встречи в июле 1492 года. И, собственно, это принесение было связано именно с нашествием Ахмата. В течение 4 месяцев перед этой иконой молился русский народ. И когда в ноябре Ахмат по непонятной причине развернул свое войско, отошел от Угры, в тот же год официально церковью было установлено празднование Владимирской иконы Божьей Матери как победа над ханом Ахматом. Поэтому храм посвящен Владимирской иконе Божьей Матери. А нижний храм уже в тот момент, когда мы заказывали доску, такой, знаете, так называется закладной камень, на котором написано, по-моему, посвящен храму, закладывается под престол. Вдруг отец Тихон звонит, говорит, Полин, уже написали, там должна была гравировка быть на камне. Я говорю, ну вот сейчас вот будут писать Владимирскую иконе Божьей Матери и Николая Угодника. Он говорит, Сергия Радонежского. И тут он понимает, точно, воля Божия. Это же мы же соединяем две победы. Как в том поклонном кресте было соединено Куликово поле и стояние на Угре, так здесь то же самое. Куликовскую битву благословляет преподобный Сергий. А великое стояние на Угре, даты жизни как раз совпадают с житием преподобного Тихона Калужского, и войско Ивана III идет через Тихонову пустынь. И мы свято верим в то, что войско Ивана III получило благословение преподобного Тихона Калужского. И что новооснованный монастырь молился как раз в эти дни этого удивительного сражения, которое, в общем-то, собственно, сражение было всего в течение 4 дней, это было в октябре. А вот все это так называемое стояние, это была колоссальная политическая кампания, очень мудрая. То есть вот такого политика, как Иван III, это, конечно, уникальный совершенно человек. То, как он организовал вот эту оборону.
Государь с государственным мышлением и с духовным основой.
Да, это,
мышления,
конечно, удивительно. И вот благодаря, в общем-то, такому чуду от Божьей Матери, благодаря стойкости русского воинства и очень мудрой политике, вот произошло, собственно, вот это удивительное событие.
Поскольку неоднозначно для людей, неверующих, вообще воспринимать вот эти реалии, да, вот когда
духовные реалии,
складывается,
да,
из таких составляющих, как бы духовная часть для них она закрыта, поэтому ну что это такое, постояли, да, вот, а ведь за этим как раз основа всего-то вот и чудо, что да, все на небе решается. И
да, небе. Не зря 4 месяца в Москве перед чудотворной иконой эту победу вымаливал русский народ. Четыре месяца стояния, 4 месяца сугубо молитвы. И церковь совершенно однозначно правильно увидела это чудо, и в тот же год было установлено празднование.
Даже по соотношению силы, по всему, но это из ряда вон выходящее событие. И, да, конечно, ум атеистический вместить это не может.
Историки тоже, они говорят, ну да, наверное, вот этот фактор повлиял, вот этот. Потом неожиданные морозы, да, вот коням нечего кушать.
Как всегда, найдется куча
причин. Да, Иван III заслал десант там, в сарае, да, там. То есть, как бы очень много факторов. Да, тут затянули переговоры, тут что-то схитрили, тут, значит, туда-сюда ходили. Да, у нас артиллерия появилась благодаря появлению итальянцев, да, вот это Аристотель Фиораванти, первый пушечный двор в Москве. То есть много-много-много всяких
факторов. Можно объяснить земными.
Но почему ушел Ахмат? Причем он ушел не первый. Первые отошли русские войска, что интересно. А когда ударили морозы, наши, поняв, что они больше не смогут удерживать оборону на Угре, отошли в сторону Кременца и решили удерживать позиции там. Потому что было понятно, что если конницы переправятся, то просто сметут татары. А Ахмат воспринял это как хитрый маневр, что его заманивают.
Как ловушка.
Как ловушка. И тоже отошел. То есть вот как это объяснить? Что, знаете, как, так же, как с Наполеоном. То есть, почему он вдруг стал отходить по разоренной дороге? Вот что с умом этого гениального полководца совершилось такое странное, что он совершил такую стратегическую ошибку и погубил свою армию. Вот это то же самое, в общем-то. И когда пленные французы после решающей битвы под Малоярославцем говорили о том, что они видели Мадонну на небесах, а в это время вокруг Калуги шли бесконечные крестные хода с Калужской иконы Божьей Матери, только бы он к ним не пришел, потому что он вообще должен был идти в Калугу. Калуга была богатая, он мог спокойно перезимовать, покушать.
Здесь,
да. Тем не менее, бились-бились за Малоярославец, а потом стали отступать и отступили аж, как пишут, от Карижа до Парижа. Там деревня такая Карижа, где была эта битва. Пошли до Парижа. Что произошло? Вот что произошло с Ахматом? Вот опять это заступничество Божьей Матери.
Вещи духовные, и это в полноте воспринимать может душа верующего человека.
И еще же мы же многого не знаем. Вообще многие вещи, да, с промысла Божьим мы начинаем понимать уже потом. Вот сейчас я вам рассказываю какие-то вещи, которые для меня уже, например, сложились, да, как такая историческая канва.
Да.
Да, тогда это было что-то такое вот новое, непонятное, неизвестное. Вот
почему и говорится о том, что Россия управляет сам Господь, Богородица, и промысел непостижимый Божий, иначе многие вещи просто необъяснимы.
Да.
И для нас это нам дает огромную надежду в преддверии тех бурь, которые уже начались и которые еще будет переживать наше Отечество.
Да.
Поэтому вот в таких местах надо приезжать и подпитываться,
да,
этой силой, этой верой и доверием промыслу Божьему. Поэтому,
да,
опять же, просто зовем, приезжайте, приезжайте в Тихонову пустынь. Вы столько всего узнаете, и помогайте, чем можете, молитвы, средствами, трудом.
Да, дело в том, что монастырь, вот сейчас чем дальше, тем сложнее, так скажем, выживать, потому что совершенно некоммерческая организация, вы понимаете, нет государственного финансирования. После вот этой пандемии, так называемой, был вынужден сокращен штат, потому что народ был очень напуган, стало паломников в 5 раз меньше.
Раньше автобусами приезжали,
да, паломники. Потом эти ограничения с этими QR-кодами и так далее. То есть, как бы очень довольно сильно, конечно,
ударило,
да, по монастырю в этом плане. Конечно, Бог бережет свою обитель, он устраивает все. Но опять же, вот представьте, содержать такой комплекс. Когда вот мы в музее Диораме говорим, что билет для взрослого 500 рублей, ну, естественно, там для студентов, детей там 250, 100. Он говорит, а почему так дорого? Он говорит, вы поймите, как это вообще можно содержать?
Как содержать?
Вам тепло, светло? Вы что-то сюда принесли, нет? А как вот это содержать монастырь и 3 скита? Это же непостижимо. Сколько стоит счета на электричество и на газ приходит,
в том-то,
да?
В том-то и дело, это первое, что в голову приходит. И поэтому мне бы хотелось заключение нашей беседы, чтобы вы сказали, как можно помочь монастырю. Но тот, кто сюда приедет, он не сможет не помочь монастырю, причем самым различным образом, кто чем может.
А, вы знаете, я финансовых вопросов практически не касаюсь, но я знаю, что у нас есть возможность, если люди придут в ту же иконную лавку, обратятся в канцелярию. Есть счет расчетный монастыря, на который можно перечислить средства. Я финансовых вопросов практически не касаюсь. И единственное, мне всегда бывает немножко обидно, когда люди приезжают в монастырь и говорят, о, ну у вас тут все в порядке. Смотрите, как чисто, красиво, богато. Но я вот
и
живя в этом.
Ассортимент, и
да,
все,
живя
просто
вот...
все продумано, вот те часики налаженные, настроенные, когда кажется, что все само собой происходит.
Да, и все прекрасно, и помощь не требуется, как будто бы. Очень даже требуется,
да,
потому что, зная, из чего и какими силами это сделано. Знаете, вот даже вот пример гостиницы, там надо дверь поставить, например, в коридор, чтобы там не дуло, чтобы где люди живут. Я начинаю подбирать на складе какие-то остатки из пожертвованных дверей. 2 разных створки с разными даже рисунками филенок. Мне это видно. Человеку неискушенному это не видно, например. То есть все время из чего-то, что пожертвовал, кто-то отдал, слава богу, что это, да, приходится делать, но делать ему должно красиво. Конечно. И вот это столько людей хороших поучаствовало, но это чьи-то частные пожертвования. И вот те, кто так или иначе принял участие в монастыре, я всегда им говорю, вы знаете, это для вас прежде всего самое большое благо. Конечно. Это как бы ваш вклад, ваше какое-то, знаете, вот такое вот царство небесное на земле.
Строительство там.
Да, и там, туда же ваш склад.
А вот. Кроме расчетного счета какой-то более простой способ?
У нас, я знаю, на сайте монастыря собирались пожертвования, например, там можно было нажать кнопку, например, пожертвовать на обелиск. Вот я такое знаю, там перечислялось что-то.
Тогда скажите сайт.
А сайт Тихонова пустынь РФ. Это основной сайт монастыря, да. А отдельно существует сайт музея диорамы, называется diorama-ugra.ru. Вот как раз на сайте Диорамы, по-моему, собирали средства на обелиск, а на сайте монастыря возможно, что есть кнопка пожертвования. Я говорю, просто, честно говоря, не владею, поскольку я
хорошо, мы это уточним. Я очень вам благодарна. Я думаю, что ваш рассказ не оставит равнодушным людей, наших слушателей. Они у нас очень внимательны, чуткие. И просто очень хочется поделиться радостью вот этим открытием этого святого места, и, конечно, очень хочется ему помочь. А вам помощи Божией в ваших таких многообразных трудах.
Спасибо, Господи. Да.
И преподобный Тихон вас никогда не оставит. И нас тоже.
Спасибо, Господи.
Так что в заключение еще скажите, у нас священники говорят как благословение, а у вас вот как бы пожелание такое, то, что вот сейчас вот на душе лежит, прям вот, что бы хотела сказать. Ну, вы уже очень много рассказали, а теперь вкратце просто вот…
Знаете, я хочу сказать, что Церковь Христова – это такой огромный корабль. Вот однажды отец Тихон сказал, что мы все плывем на лодочках, мы все переплываем в житейское море, все плывем на лодочках, каждый сам по себе, да, кто-то семьей маленькой. Но иногда бывают бури, иногда бывает страшно, иногда бывает просто очень опасно. И обязательно надо, чтобы рядом был большой корабль. Вот для меня монастырь – это большой корабль. То есть в случае любой вот там опасности, любой неприятности тебе берут на этот борт, и ты чувствуешь себя спокойно, защищённо, и ты знаешь, что плывешь в нужном направлении, что ты не ошибешься.
Компас настроен да. Царствие Небесное. А наш отец Дмитрий Смирнов, Царствие ему Небесное, предупреждал и говорил о том, что Церковь – это корабль, и не дай Бог каким-то образом отделить себя от Церкви, оказаться за бортом, потому что потом, когда там девятый вал и такие бури, попробуй взобраться обратно, если ты был внутри и оказался за бортом. Не дай нам Бог такой участи, поэтому вот вы сказали, вот мы на своих лодочках как-то подвязаемся там, и надо держаться и быть в этом большом корабле.
С этой командой, да, замечательной. Ну, для меня этот корабль «Тихонова пустынь». С капитаном, с командой, с братьями. И братья у нас настоящие. Вот даже мимо проходишь и чувствуешь такое вот тепло сердца, потому что они молятся.
Когда есть любовь Христова. Вы живете в чуде, очень за вас радостно, и будем приезжать к вам, я очень на это надеюсь. Вы прослушали третью часть беседы с архитектором Калужской Свято-Тихоновой пустыни Гридасовой Полиной Олеговной. Предлагаем записать координаты, по которым можно оказать необходимую для Свято-Тихоновой пустыни материальную помощь. А также будет нужна любая помощь, какую смогут наши радиослушатели предоставить. Запишите, пожалуйста.
На сайте монастыря официальном Свято-Тихонова пустынь РФ на главной странице, а также во вкладке «Контакты» есть данные двух монастырских счетов – Сбербанка и Форобанка. А самый простой способ – это нажать кнопку, на которой будет написано «Пожертвовать», и вас система перенаправит на Яндекс.Кошелек либо карту, на которую можно нести необходимые средства.
Там будет фамилия физического лица?
Физическое лицо – это бухгалтер монастыря, и все средства точно поступят на монастырский счет.
Тихонова пустынь РФ. Спасибо большое, помощи Божией. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Прозвучали песнопения монашеского хора Калужской Свято-Тихоновой пустыни и бой курантов «Колокольня обители».